Нашу программу продолжают вечерние чтения. Мы предлагаем вашему вниманию очерк Виссариона Григорьевича Белинского на тему, которая интересна по сей день – «Москва и Петербург». Читает артист Владимир Таренков.
«Предки наши, принужденные в кровавых боях познакомиться с берегами Невы, конечно, не воображали, чтобы на этих диких, бедных, низменных и болотистых берегах суждено было возникнуть Российской империи, равно как не воображали они, чтобы Московское царство когда-нибудь сделалось Российской империей. И возможно ли было вообразить что-нибудь подобное? В конце 17 века Московское царство представляло собой уже слишком резкий контраст с европейскими государствами, уже не могло более двигаться на ржавых колесах своего азиатского устройства. Ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить. Ему принадлежало великое будущее, и потому из него же самого Бог воздвиг ему гения, который должен был сблизить его с Европою. Петр страстно любил Русь, который сам он был представителем по праву высшего от Бога истекавшего избрания, но в России он видел две стороны – ту, которую он застал, и ту, которую он должен был создать. Последние принадлежали его мысль, его кровь, его пот, его труд, вся жизнь, все счастье и вся радость его жизни. Ученик Европы, он остался русским в душе – вопреки мнению слабоумных, которых много и теперь, будто бы европеизм из русского человека должен сделать не русского человека, и будто бы, следовательно, все русское может поддерживаться только дикими и невежественными формами азиатского быта. Москва – столица Московского царства. Москва уже по самому своему положению в центре Руси не могла соответствовать видам Петра на всеобщую и коренную реформу. Ему нужна была столица на берегу моря. Петербург строился экспромтом. В месяц делалось то, чего бы стало делать на год. Воля одного человека победила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всем расчетам вероятностей, захотела забросить столицу Российской империи в этот неприязненный и враждебный человеку природою и климатом край, где небо бледно-зелено, тощая травка мешается с ползучим вереском, сухим мохом, болотными порослями и серыми кочками, где царствует колючая сосна и печальная ель, и не всегда нарушает их томительное однообразие чахлая береза. Это растение севера, где болотистые испарения и разлитая в воздухе сырость проникают и каменные дома, и кости человека, где нет ни весны, ни лета, ни зимы, но круглый год свирепствует гнилая и мокрая осень, которая пародирует то весну, то лето, то зиму. Казалось, судьба хотела, чтобы спавший дотоле непробудным сном русский человек кровавым потом и отчаянною борьбою выработал свое будущее, ибо прочны только тяжким трудом одержанные победы, только страданиями и кровью стяжанные завоевания. Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из стопи блат вознесся пышно, горделиво, и перед младшей столицей главой склонилась Москва, как перед новою царицей парфироносная вдова. Таким образом Россия явилась вдруг с двумя столицами, старою и новою, Москвою и Петербургом. Исключительность этого обстоятельства не осталась без последствий более или менее важных. В то время как рос и украшался Петербург, по-своему изменялась и Москва. Вследствие неизбежного вторжения в нее европеизма, с одной стороны, и в целости сохранившегося элемента старинной неподвижности с другой стороны, она вышла каким-то причудливым городом, в котором пестреют и мечутся в глаза перемешанные черты европеизма и азиатизма. Для русского, который родился и жил безвыездно в Петербурге, Москва так же точно изумительна, как и для иностранца. Тщетно будет он искать главной или лучшей московской улицы, которую мог бы он сравнить с Невским проспектом. Ему покажут Тверскую улицу, и он с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянущейся улицы, с небольшой площадкой с одной стороны, улицы, на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в Петербурге весьма скромным со стороны огромности и изящества домом. Странным чувством увидел бы он, привыкший к прямым линиям и углам, что один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности, смотря по его наружности, что подле великолепного модного магазина лепится себе крохотная табачная лавочка или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще более удивился бы наш петербуржец, почувствовав, что в странном гротеске этой улицы есть своя красота. В Москве много трактиров, и они всегда битком набиты преимущественно тем народом, который в них только пьет чай. Обедают же в Москве больше дома. Там даже бедные и холостые люди по большей части любят обедать у себя дома, верные семейному характеру Москвы. Если же они обедают вне дома, то в каком-нибудь знакомом им семействе, особенно у родных. Вообще Москва, славная своим хлебосольством и гостеприимством, чуждается жизни городской, общественной и любит обедать у себя дома. Семейно. Родство даже до сих пор играет великую роль в Москве. Там никто не живет без родни. Если вы родились бобылем и приехали жить в Москву, вас сейчас женят, и у вас будет огромное родство до 77-го колена. Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумством. Москва гордится своими историческими древностями, памятниками. Она сама историческая древность и во внешнем, и во внутреннем отношении. Но как она сама, так и ее допетровские древности представляют странное зрелище смеси с новым. От Кремля едва остался один чертеж, потому что его ежегодно поправляют, а в нем возникают новые здания. Дух нового веет и на Москву, и стирает мало-помалу ее древний отпечаток. Мы начали о Петербурге, а распространились о Москве. Но это совсем не отступление от главного предмета. У нас две столицы. Как же говорить об одной, не сравнивая ее с другой? Только через такое сравнение можем мы узнать особенности и характер каждой из них. Пока мы нашли, что отличительный характер Москвы – семейственность. Обратимся к Петербургу. О Петербурге привыкли думать как о городе, построенном даже не на болоте, а чуть ли не на воздухе. Многие, не шутя, уверяют, что это город без исторической святыни, без преданий, без связи с родной страною, город, построенный на сваях и на расчете. Отвергать историческую важность Петербурга не значит ли не уметь ценить Петра для русской истории? Говоря об исторической святыне, спрашивают, где у Петербурга эти памятники, над которыми пролетели века, не разрушив их? Да, милостивые государи, таких памятников в Петербурге нет и быть не может, потому что сам он существует со дня своего заложения только 141 год, но зато он сам есть великий исторический памятник. Всюду видите вы в нем живые следы его строителя, и для многих, и в том числе и для нас, такие маленькие строения, как, например, домик на петербургской стороне, дворец в Летнем саду, дворец в Петергофе стоит не одного, а многих Кремлей. Что делать? У всякого свой вкус. Говорят еще, что Петербург не имеет в себе ничего оригинального, самобытного, что он есть какое-то будто бы общее воплощение идеи столичного города, и как две капли воды похож на все столичные города в мире. Но на какие же именно? На старые, каковы, например, Рим, Париж, Лондон, он походить никак не может. Стало быть, это сущая неправда. И если он похож на какие-нибудь города, то, верно, на большие города Северной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчете. Но Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране. Следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее всей страны. Что-нибудь одно. Или реформа Петра Великого была только великою историческую ошибкою, или Петербург имеет необъятно великое значение для России. Иностранец Альгаротти сказал: «Петербург есть окно, через которое Россия смотрит на Европу». Счастливое воображение в немногих словах, удачно схватившее великую мысль. И вот в чем заключается твердое основание Петербурга, а не в сваях, на которых он построен, из которых его не так-то легко сдвинуть. Вот в чем его идея и, следовательно, его великое значение, его святое право на вековечное существование. Говорят, что Петербург выражает собой только внешний европеизм. Положим, что и так – но при развитии России, совершенно противоположном европейскому, то есть при развитии сверху вниз, а не снизу вверх, внешность имеет гораздо высшее значение, большую важность, нежели как думают. Скажем более, внешнее иногда влечет за собой внутреннее. Положим, что надеть фрак или сюртук вместо овчинного тулупа, синего армяка или смурого кафтана еще не значит сделаться европейцем. Но отчего же у нас в России и учатся чему-нибудь, и занимаются чтением, и обнаруживают и любовь, и вкус к изящным искусствам только люди, одевающиеся по-европейски? Что ни говорите, а даже и фрак с сюртуком, предмет окажется совершенно внешний, немало действует на внутреннее благообразие человека. Петр Великий это понимал, и отсюда его гонения на бороды, охобни, терлики, шапки, мурмолки и все другие заветные принадлежности московитского туалета. Петербург есть образец для всей России во всем, что касается до форм жизни, начиная от моды до светского тона, от манеры класть кирпичи до высших таинств архитектурного искусства, от типографского изящества до журналов, исключительно владеющих вниманием публики. Сравните петербургскую жизнь с московскую – и в их различии, или лучше сказать, их противоположности, вы сейчас увидите значение того и другого города. Чтобы ближе познакомиться с обеими нашими столицами, сравним между собою их народонаселение. Высшее сословие или высший круг общества во всех городах в мире составляет собою нечто исключительное. Большой свет в Петербурге, еще более чем где-нибудь, есть истинная терра инкогнита для всех. Кто не пользуется в нем правом гражданства, это город в городе, государство в государстве. Страсть считать себя принадлежащим или прикосновенным к большому свету доходит в средних сословиях Петербурга до исступления. Поэтому в Петербурге счету нет различным кругам большого света. Все они отличаются со стороны высшего к низшему, величаво или лукаво насмешливым взглядом, а со стороны низшего к высшему – досадою, обиженного самолюбия, впрочем, утешающего себя тем, что и мы, де, не отстанем от других и постоим за себя в хорошем тоне. Хороший тон – это точка помешательства для петербургского жителя. Последний чиновник, получающий не более 700 рублей жалования, ради хорошего тона отпускает при случае искаженную французскую фразу, единственную, какую удалось ему затвердить из самоучителя. Из хорошего тона он одевается всегда у порядочного портного и носит на руках, хотя и засаленные, но желтые перчатки. Петербург во всем себе верен. Он стремится к высшей форме общественного быта. Не такова в этом отношении Москва. В ней даже большой свет имеет свой особенный характер. Но кто не принадлежит к нему, тот о нем и не заботится, будучи весь погружен в сферу собственного сословия. Ядро коренного московского народонаселения составляет купечество. Но в Москве есть еще другого рода среднее сословие, образованное среднее сословие. Мы не считаем за нужное объяснять нашим читателям, что мы разумеем вообще под образованными сословиями. Кому неизвестно, что у нас в России есть резкая черта, которая отделяет необразованные сословия от образованных, и которая заключается, во-первых, в костюмах и обычаях, обнаруживающих решительное притязание на европеизм, во-вторых, в любви к проферансу, в-третьих, в большем или меньшем занятии чтением. Касательно последнего пункта, можно сказать с достоверностью, что кто читает постоянно хоть московские ведомости, тот уже принадлежит к образованному сословию, если, кроме того, он в одежде и обычаях придерживается западного типа. К числу необходимых отличий образованного человека от необразованного у нас полагается и чин, хотя с некоторого времени у нас уже начинают убеждаться, что и без чина также можно быть образованным человеком, как и невеждою с чином. Впрочем, подобное мнение нисколько не проникло в низшие классы общества, и миллионер-купец, поглаживая свою бородку, смело претендует на ум, благо плутоватый мастер надуть и недруга, и друга, но никогда на образованность. В Москве находится не только старейший, но и лучший русский университет, привлекающий в нее свежую молодежь изо всех концов России. Хотя значительная часть воспитанников этого университета по окончании курса оставляет Москву, чтобы хоть что-нибудь делать на этом свете. Но все же из них довольно остается и в Москве. Эти остающиеся вместе с учащимися составляют собою особенное среднее сословие, в котором находятся люди всех сословий. Их соединяет и подводит под общий уровень образования или, по крайней мере, стремление к образованию. Средние сословия такого рода – оазис на песчаном грунте всех других сословий. Такие оазисы находятся во многих, если не во всех русских городах. В ином городе такой оазис состоит из пяти, в ином из двух, в ином и из одной только души. А в некоторых городах и совсем нет таких оазисов. Все чистый песок или чистый чернозем, поросший бурьяном и крапивою. К особенной чести Москвы никак нельзя не согласиться, что в ней таких оазисов едва ли не больше, чем в каком-нибудь другом русском городе. Но на свете все так чудно устроено, что самое лучшее дело непременно должно иметь свою слабую сторону. Так и в Москве. Люди, поставившие образованность целью своей жизни, сначала бывают молодыми людьми, подающими о себе большие надежды. И потом, если вовремя не выйдут из Москвы, делаются москвичами. И тогда уже перестают подавать о себе какие-нибудь надежды, как люди, для которых прошла пора обещать, а пора исполнять еще не наступила. Что бы ни делали в жизни молодые люди, оставляющие Москву для Петербурга, они делают. Москвичи же ограничиваются только беседами и спорами о том, что должно делать. Беседами и спорами часто очень умными, но всегда решительны, бесплодными. Разумеется, мы говорим здесь о слабых сторонах, не отрицая возможности прекраснейших исключений из них. Петербург и Москва – две стороны, или лучше сказать, две односторонности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и гармоническое целое, привив друг другу то, что в них есть лучшего. Время это близко, железная дорога деятельно делается. Низший слой народонаселения, собственно, простой народ, везде одинаков. Впрочем, петербургский простой народ несколько разнится от московского. Кроме полугара и чая, он любит еще и кофе и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики. А прекрасный пол петербургского простонародья в лице кухарок и разного рода служанок чай и водку отнюдь не считают необходимостью. А без кофе решительно не может жить. Подгородные крестьянки Петербурга забыли уже национальную русскую пляску для французской кадрили, которую танцуют под звуки гармоники, ими самими извлекаемые. Влияние лукавого Запада, рассчитанное следствие его адских козней. Петербургские швейки и вообще все простые женщины, усвоившие себе европейский костюм, предпочитают шляпки чепцам, тогда как в Москве, наоборот, и вообще одеваются с большим вкусом против московских женщин, даже ни одного с ними сословия. Тоже должно сказать и о мужчинах. К какому сословию принадлежит иной служитель или мастеровой, это можно узнать только по его манерам, но не всегда по его платью. Это опять влияние того же лукавого Запада. Мещане, сидельцы и приказчики в лавках, находящихся на более видных улицах Петербурга, как-то цивилизованнее своих московских собратьев. Что же касается до петербургского купечества, оно резко отличается от московского. Купцов с бородами, особенно богатых, в Петербурге очень мало. И они кажутся решительными колонистами в этом оевропеевшемся городе. В Петербурге множество купцов из немцев, даже англичан, и потому большая часть, даже русских купцов, смотрит не купчинами, а негациантами, и их не отличить от сплошной массы, составляющей петербургское среднее сословие. Наконец мы дошли до главного, по его многочисленности и общности его физиономии, петербургского сословия. Петербург – центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва ли еще не превышает собой числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «Чем вы занимаетесь?» В Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом: «Где вы служите?» Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин», «барыня» и так далее. Чиновник – это туземец, истый гражданин Петербурга. Петербургский житель вечно болен лихорадкой деятельности. Часто он, в сущности, делает ничего, в отличие от москвича, который ничего не делает. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, приветливо. Москвич всегда рад заговорить и заспорить с вами о чем угодно. И в разговоре москвич откровенен. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно. По лицу москвича видно, что он доволен людьми и миром. По лицу петербуржца видно, что он доволен самим собою, если, разумеется, дела его идут хорошо. Петербургский житель никогда не ложится спать ранее 2 часов ночи, а иногда и совсем не ложится. Но это не мешает ему в 9 часов утра сидеть уже за делом или быть в департаменте. После обеда он непременно в театре, на вечере, на бале, в концерте, в маскараде, за картами, на гулянье, смотря по времени года. Он успевает везде, и как работает, так и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, как будто боясь, что у него не хватит времени. Петербуржец резко отличается от москвича даже в способе наслаждения. В столе и винах он ищет утонченного гастрономического изящества, а не излишества, неразливанного моря. Исключение остается за холостыми пирушками. Русский человек кутит одинаково во всех концах России, и в его кутеже всегда равно проглядывает какое-то степенное раздолье, напоминающее древненовгородские нравы. В Москве нет чиновников. Порядочные люди в Москве, к чести их, вне места своей службы умеют быть просто людьми, так что и не догадаешься, что они служат. Словом, в Москве почти незаметно ничего официального, и петербургский чиновник в Москве есть такое же странное и удивительное явление, как московский мыслитель в Петербурге. Хотя москвич вообще оригинальнее и как будто самобытнее петербуржца, однако, тем не менее, он очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить». Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии? Петербург в этом отношении – пробный камень человека. Сначала кажется вам, что от его атмосферы словно листья с дерева спадают с вас самые дорогие убеждения. Но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности – и вы остаетесь, может быть, с тяжелой грустью, но в этой грусти так много святого человеческого. Что мечты? Самые обольстительные из них не стоят в глазах дельного человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина, и притом плодотворное в будущем. Мы все еще находимся в настоящем моменте нашей истории. Наше прошедшее так еще невелико, что по нем мы можем только догадываться о будущем, а не говорить о нем утвердительно. Мы все еще в переходном положении, поэтому мудрено схватить верную и определенную характеристику обоих городов. Говоря о том, что они теперь, все надо думать, чем они могут сделаться в будущем. Может быть, назначение Москвы состоит в удержании национального начала, сущности которого, как сущности многих вещей мира сего, пока нет возможности определить, и в противоборстве иноземному влиянию, которое могло бы оставаться решительно внешним, а потому и бесплодным, если бы не встречала на своем пути национального элемента и не боролась с ним. Все живое есть результат борьбы. Все, что является и утверждается без борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новых мнений или, пожалуй, и до новых идей, она, моя матушка, до сих пор живет все по-старому и не тужит. С этими идеями она обращается как-то по-немецки. Идеи у ней сами по себе, а жизнь сама по себе. Ясно, что в ней есть свое собственное консервативное начало, которое только уступает, и то понемногу и медленно новизне, но не покоряется ей. И представители этой новизны есть Петербург. И в этом его великое значение для России.
Очерк Виссариона Григорьевича Белинского «Москва и Петербург» читал артист Владимир Таренков.